ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это прямой эфир «Радио Спутник». Начинаем новостную утреннюю разминку. И в студии «Радио Спутник» самой цитируемой радиостанции России моя коллега-обозреватель Елена Глещинская. Елена, здравствуй.
Доброе утро.
Начнем с того, что китайские ученые обнаружили изменение симптомов коронавируса. Болезнь ослабила свою хватку, течение ее стало не таким острым. Но тошнота, кашель, диарея и тяжесть в груди – эти симптомы остались неизменными, насколько я понимаю.
Да, подробнее об этом исследовании можно прочитать на портале Social Science Research Network. Согласно наблюдению за 89 пациентами в Ухане, оказалось, что тех, кто заболел позднее, болезнь проявлялась не так очевидно. Взяли две контрольные группы, которые одна чуть раньше заболела, другие были госпитализированы чуть позже, это в самом конце января. У первой группы, которые заболели раньше, была очень высокая температура, слабость, боль в мышцах, отделение мокроты, пониженный уровень лимфоцитов, то есть тех как раз клеток, которые борются с вирусами и бактериями. У второй группы все эти симптомы были выражены значительно слабее или даже вообще отсутствовали. И ученые предупреждают, что это свидетельствует о том, что вирус может не проявлять себя в организме очень длительное время. И кроме того, вирус постоянно мутирует, и его разные формы проявляются по-разному. Помнишь, мы раньше говорили о том, что обсуждали статистику, что реже всего заболевают дети и подростки, там всего 1% от зараженных. Сейчас вот говорят о том, что не только дети и подростки, которые легко переносят этот вирус, а уже и все могут переносить этот вирус гораздо легче. Я вообще хочу сказать, что это, ну, любой вирус, у него такая вот жизнь, то есть в перспективе, да, это его как бы... Эволюция любого вируса такая от острого, и потом он приспосабливается к окружающей среде, становится менее острым и в конце концов затухает.
Да, но я, насколько понимаю, вирус, в принципе, как бы вроде как не должен никого убивать, потому что ему жить-то надо. Ему надо в хозяине размножаться. Вот, правда, непонятно, почему есть другие вирусы, которые все-таки убивают людей, но это ладно. А все-таки не бактерия, вне человека жить не может, ну, недолгое время. Вот, но это, наверное, все-таки хорошее известие, во всяком случае, на фоне той самой пневмонии, насколько я понимаю, это главный симптом, ну, или последствия, вернее, вируса. Коронавируса.
Да, это, ну, естественно, это уже последствия, это уже сопутствующее заболевание, от которого действительно можно погибнуть.
Угу. Китайские ученые, я так понимаю, еще следят за мутацией вируса. Есть у этой формы жизни такая особенность мутировать, изменяться и подстраиваться под разные условия, в том числе и климатические. Пока, видимо, опасности те мутации, которые есть, не вызывают опасений.
Да, действительно. И хочу добавить, что Всемирная организация здравоохранения все-таки призывает не надеяться, что этот коронавирус исчезнет к лету, как обычный грипп, который за сезон полностью исчезает. Если он, конечно, исчезнет, это станет подарком судьбы, но на этот сценарий не нужно рассчитывать, так сказал директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан. И по-прежнему продолжается поиск вакцин, поиск эффективных лекарств. Этим занимается ВОЗ. И все эти данные позволяют надеяться, что если он хотя бы не исчезнет, то он уже не будет смертельно опасным, и это нельзя говорить об эпидемии. Вот ты знаешь, вот даже если ты заметил, вот те последние случаи заражения коронавирусом, допустим, в России, там было такое, что пациент обратился уже через несколько дней, так как он просто не чувствовал никаких симптомов, и эти симптомы были настолько слабыми, что он даже не обратил внимания, да?
Угу.
И вот это вот все к тому, видимо, и идет.
Но здесь, правда, большой вопрос, потому что коронавирус, то у нас идет рука об руку с сезонным обострением ОРВИ, и не очень понятно, когда люди, ну, заболевают, и есть те, кто паникует и пытается всячески найти себе тесты, где можно проверить, заболел ли человек именно коронавирусом, или все-таки это обычная простуда, и не очень понятно, когда... К врачам стоит обращаться, и вообще опасен я или не опасен. Ужас, в общем. Много-много проблем со всем этим. А, Лена, ты, кстати, какие меры предпринимаешь, дабы не заболеть? Если не коронавирусом, то хотя бы просто ОРВИ.
Витаминчики пью.
Витаминчики пьешь?
Да, витаминчики пью. Здоровый
образ жизни. А руки моешь?
Обязательно,
конечно. Сколько раз в день ты моешь руки?
Ну, пока не считала, но стараюсь.
Угу. Ну,
вот
ладно.
Пришла сегодня, протерла влажными салфетками, обеззараживающими ручки протерла.
Вот, молодец, да. Не забывайте об этом, дорогие наши слушатели. Нормы и рекомендации Всемирной организации здравоохранения чаще мыть
руки. Ты меня просто вот поставила в такой тупик с этим вопросом. Не ожидала я. Не, ну на самом деле вот в нашей семье мы всегда следим за здоровьем, делаем все прививки полагающиеся и от сезонных вирусов, ОРВИ, и там дети всегда пьют и витамины, и, ну, стараюсь я все сделать для того, чтобы всячески простуды исключить.
Угу. Вот, слушай, я тоже в тупике в неком, потому что знаешь почему? Не рекомендуют врачи здороваться за руку. Вот в чем все дело.
Можешь обниматься. Это приятнее.
Это может быть и приятнее, но это тоже не рекомендуется делать. Поэтому приходится изощряться и либо никому руки не жать, либо ногами или вот локтями.
Ну, вот. А вот завтра праздник. Ты как будешь обниматься, поздравляться с девушками? Или нет?
Я не знаю. Я, наверное, буду все-таки локтями. Мне кажется, это... Ну, не бить локтями, ладно вам. Стукаться локтями. Вот. Поэтому, слушай, но надо же как-то обезопасить себя и других. Вот. А тебе бы как хотелось здороваться с другими людьми?
Да, я не считаю, что надо настолько придерживаться вот этих рекомендаций. Просто нужно исключить общение с теми людьми, которые действительно кашляют и чихают. Вот сегодня в метро даже такой был случай. Я встала с тепленького насиженного места в полном вагоне метро и перешла в другую часть, потому что человечек рядом чихал.
Вот так вот. Может, у него аллергия на пыль или на метро?
Я думаю, что этого достаточно. Ну, на всякий случай лучше уйти.
На всякий случай, ладно. А кстати говоря, знаешь что? Тут недавно министр внутренней безопасности Хансон, по-моему, Зейерхофер, не подал руки Ангеле Меркель, когда они были на какой-то встрече, и Меркель по привычке пыталась с ним поздороваться, он сказал нет.
Это была такая шутка с его стороны. Там все, я помню...
Ты что, он принципиально... Он сказал, что он принципиально никому не жмет
руки. А вот то, что английскую королеву заметили за тем, что она не сняла перчатку, когда якобы должна была снять во время какой-то церемонии, вот это да. Это гораздо серьезнее.
А может, она тоже боится коронавируса? Она-то целевая аудитория.
Как раз вот с этими связывают. А ты знаешь, вот даже есть в Европе там такое движение, которое теперь пытаются... Я вот читала какие-то там смешные фрики, которые теперь пытаются ввести в моду здорование и общение не рукопожатиями, а какими-то другими странными...
Так я вот тебе об этом и говорил, что вот альтернатива рукопожатию, кто во что гораздо, кто бедрами стукается, кто, значит, внутренней стороной стопы друг другу прикасается.
Да-да-да, там можно посмотреть очень много забавных таких персонажей, которые предлагают нам иначе построить свои коммуникации.
Губернатор Небраски, кстати, практикует очень вот это вот локтестуканье. Да, он приехал, значит, недавно куда-то в кампус университета Небраски, забыл куда и забыл на что, ну, в общем, на какую-то встречу. И тоже кто-то пытался ему подать, значит, руку, а он сказал нет, и со всей делегацией здоровался локтями. Вот. Кулачками, кстати, нам слушатели пишут, тоже не стоит, потому что, опять же, у вас микробы-то на всей поверхности ладони, поэтому... А в чем тогда смысл стукаться кулаками, если вы все равно передаете бактерии? Ладно, а... Ко Всемирной организации здравоохранения обратимся, ты уже сказал, что ждут они, призывают, вернее, не надеяться на исчезновение коронавируса к лету, если он...
И все-таки ждут вакцину.
Да, и все-таки ждут вакцину.
И разрабатывают вакцину. Мне вообще кажется, что, возможно, вот это вот весь хайп для того, чтобы нам осенью продать очень дорогую, но хорошую уже вакцину от коронавируса, который уже будет не опасен.
Ну, почему?
Ну, мне так кажется.
Тебе так кажется?
Да, это мое личное мнение.
Ну, так-то подожди, давай, обоснуй его. Личное мнение надо обосновать.
Обосновать, ну, потому что в основном все вирусы и ОРВИ, они никак не лечатся никакими противовирусными препаратами, ничем они не лечатся. Они проходят сами собой или не проходят. Все мы страдаем только от последствий этих вирусов, которые это уже бактериальная инфекция и лечащиеся антибиотиками. Поэтому все эти очень дорогие препараты против вирусов, которые рекламируются, они, как правило, неэффективны. Вот это мое личное мнение, с которыми многие могут не согласиться.
Угу. Но я, насколько понимаю, вирусы, в смысле вот эти вот противовирусные препараты, не работают по той простой причине, что вирусов-то огромное множество, а те, которые выводятся на рынок, если они проходят все необходимые клинические испытания и показывают хотя бы какой-то... Вот. И кроме того, работают они на определенные штаммы, и как ты еще узнаешь, что у тебя именно тот штамм, который, против которого есть, значит, вот этот противовирусный препарат. А тут у нас есть уже как конкретный определенный вирус.
Который мутирует. Угу. И к осени, когда будет разработана вакцина или препараты против него...
Ты думаешь, он будет иметь уже другой вид?
Что он будет такой же безопасный, как и все остальные там 30 с чем-то коронавирусом, существующих в природе.
Угу. Ну, ладно, тогда не знаю, что еще делать, товарищи. Мыть руки,
берегите
лицо
себя,
не трогать, да, и... В общем, самоизолироваться, если вдруг что, и обращаться на телефоны горячей линии, в зависимости от вашего региона, где вы находитесь. А мы пока обратимся к тому, что происходит на Украине.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Есть такое интересное ведомство, называется «Представительство президента Украины в Крыму». Ну, в данном случае это Владимир Зеленский, поэтому его представительство
И работает
в Крыму.
Где-то там в Херсоне, да.
Да. Значит, что оно сделало? Оно назвало недопустимым возобновление поставок воды на полуостров. Я так понимаю, это связано еще с предыдущим заявлением нового премьер-министра,
да,
Дениса
вот
Шмыгаля.
Эта тема с водой возникает регулярно, хотя на самом деле вот в данный момент никакой там острой такой проблемы нету, потому что Российская Федерация усилиями там скважинами и другими альтернативными источниками воды, ну, практически полностью решила. Действительно, там может не так много воды, как в той же Украине или Херсонщине, но в Крыму я не думаю, что там настолько страдают. Но, тем не менее, эта тема регулярно поднимается, причем украинскими властями, которые регулярно, даже не власти, а какие-то политические силы, которые регулярно угрожают перекрыть воду, и что там все в Крыму погибнут в этот раз от воды, вот уж точно. И ранее, накануне, новый премьер-министр Украины проявил себя очень необычно. В эфире там, центрального телеканала 1+1 он заявил, что в Крым будет подаваться вода и точка. И на нападки всяческих националистов, правых, крайне правых сил, которые рассказывали о военных базах, которые ждут эту воду, еще какую-то там чушь несли, он отвечал, что он считает, что в Крыму живут украинские граждане, им нужна вода, и это не обговаривается, будет подаваться вода и точка. Я смотрела эту программу, он там 10 раз сказал, и точка будет подаваться. Но потом эта точка перешла в запятую, на следующее утро он объяснил, что да, конечно, хотелось бы, но технически это невозможно, и вообще мы будем подавать воду, когда Крым освободим, и вот всякое такое.
И, насколько я понимаю, они еще боятся, что эта вода пойдет на военные базы, и, значит, будет использоваться в военных целях. Видимо,
да, и с помощью этой воды, которую они подают, захватят Украину, да?
Да, или коронавирусом заразят, тоже вариант.
Ну, мне вообще удивительно, что вот с такой регулярностью вообще возвращаются к этой теме. Это, видимо, какая-то там у них какая-то фишка с этой водой. Они думают, что это такой рычаг давления на крымчан, что вот они вот могут этот рычаг отпускать, поднимать, и вот в зависимости от этого Крым захочет присоединиться к Украине или нет. Ну, в общем, какая-то вот такая вот белиберда.
Так я же понимаю, погоди, он же с 14-го года, вот этот вопрос, да, когда вот перекрыли подачу воды. Это же вопрос, по сути, Ну, вопрос поднимается исключительно в рамках обсуждения. То есть, как таковой подачи не было воды. Все говорят, что надо, а потом, как и, собственно, Шмыгаль, говорят, что, ну, вот технической возможности не имеем, и вообще пока, значит, Крым не станет украинским, никакой подачи воды быть не может. Зачем тогда вот морочить людям голову уже 6 лет, получается?
Я тебе больше скажу, что не только 4 года назад, а и лет 15 назад, когда я сама работала в Крыму от администрации президента, Эта вода так же самое очень плохо подавалась туда, и несколько лет пытались этот канал открыть, закрыть и все такое, и что-то все время не получалось, потому что там изначально вот эта труба, которая должна была воду подавать из Днепра, что-то там с ней было не то, или так ее не уложили. И мало того, этот переброска этой воды нужна прежде всего еще и Херсонской области, потому что эта вода, которую надо сбрасывать, иначе она затопляет населенные пункты Херсонско-Николаевской области в дельте Днепра. То есть там еще такая функция этого канала не только подача питьевой воды, но и противоаварийная такая, знаешь, противопаводковая служба он несет. И в связи с этим, конечно же, вот это перекрытие канала, естественно, в преддверии весны, когда начинаются паводки, когда вода затопляет...
Его перекрывают.
Вода... Да, его должны открывать.
Ага. А, открывать.
Его должны, должны как бы открыть, да. И вот эта вот тема, она вот опять муссируется в Украине в преддверии паводка, когда опять затопит населенные пункты в Херсонской области.
Угу. То есть это вопрос не гуманитарной важности, а все-таки того, чтобы избежать технической катастрофы.
Ну, естественно.
Или проблем.
Да,
не
да,
знаю,
да.
Там, как и в прошлом. Катастроф.
Да, вот на это обращал и Медведчук, Виктор Медведчук, внимание, что и в прошлом году, когда затопили эти населенные пункты Херсонской области, такая же была серьезная дискуссия об этой воде.
Угу. Ладно, обратимся тогда, оставим тогда Украину там, где она есть, с водой или без воды, с водохранилищем или без водохранилища, и отправимся в Южную Америку.
Неженатый президент России Владимир Путин отважился в преддверии 8 марта отправиться на встречу с общественностью в российский город невест Иваново. И, конечно же, нашлась та, которая попросилась за него замуж. Год назад российские орнитологи установили трекер на беркута по имени Даша, чтобы проследить за ее перемещением. Птица оказалась патриоткой. За пределы Российской Федерации не улетала.
От Волги до Енисея, леса, коса, горы до степи, Россия, моя ты Россия, от Волги и до Енисея.
Гусенички могут избавить человечество от пластика. Канадские ученые утверждают, что неделю кормили личинок большой восковой моли только полиэтиленовым пакетом. За это время они сожрали кусок более 30 квадратных сантиметров и прекрасно при этом себя чувствовали.
Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
Новостная разминка.
Гайана выслала троих выходцев из России по подозрению во вмешательстве в выборы. Есть такое государство в Южной Америке. По данным правительства Гайаны, эти граждане пытались взломать компьютерную систему избирательной комиссии. Вот как.
Да,
насколько это правда?
Речь идет об одном гражданине России, один гражданин Ливии с российскими корнями, и один гражданин США, тоже также с российскими корнями, которые работали в Гайане, а теперь, внимание, на американский нефтяной концерн ExxonMobil.
Uh-huh.
Вот, там еще был четвертый фигурант этого дела, но его также и не нашли, он пока что в розыске и не задержали. Об этом инциденте сообщили министр госбезопасности страны и лидер партии «Союз за перемены» Кимрадж Рамштан. Ну вот то, что в этом пресс-конференции участвовал один из лидеров партии, это уже подозрительно, потому что смотри, какая там ситуация в Гайане. Выборы прошли еще 2 марта.
Так.
До сих пор не могут объявить результаты. Через несколько дней после выборов, когда уже вроде бы все должны были посчитать, но и должны были какое-то там электронное что-то там завести в электронную систему, она должна была выдать победителя, оказалось, что обработано всего 18 протоколов, и одна и другая партия объявили о том, что они победили, несмотря на то, что еще не объявлены результаты. И теперь, вот, и теперь пытаются доказать, что выборы были сорваны, и вообще вот эта электронная система Центральной избирательной комиссии была каким-то образом повреждена, поэтому не могут до сих пор объявить результаты. Там у них вот эти две партии уже в течение нескольких вот этих избирательных периодов, они между собой... У них баланс сил примерно одинаковый. Чтобы ты понимал, 5 лет назад одна партия в один голос победила.
В один голос?
В один голос, да. И был избран президент всего лишь в один голос.
Угу.
Да, вот настолько у них вот этот баланс равный.
Но я так понимаю, они все равно считают по... Лен, если там понимание, какая у них система избирательная? То есть она прям преимущественно электронная или по старинке...
Бюллетенями, но, как везде, бюллетени, они закладываются в систему ЦИК, в электронную систему, да, а потом она обрабатывает и выдает результатчик на экранчик. Вот. Так что, да, там не так все хорошо, как ты подумал. Так вот, поэтому вот это вот присутствие одного из лидеров партии на вот этой пресс-конференции, которая говорила о вмешательстве в выборах, это уже подозрительно. Но... Они не сообщали ни в посольство России и ни в торговую палату США, потому как те граждане, которые были задержаны, они работали в конкретной организации, и они как бы были на рабочих местах, там, в командировке. Потому что они не считают, что российское посольство может быть как-то с этим связано. Они решили повременить с вот такими вот выводами, и пока что ничего. Кроме того, что вот они сообщили на пресс-конференции, что у этих преступников изъяли... кибероборудование, а именно компьютер,
боже, это что такое?
Это компьютеры и флешки. А я тоже думала, что такое вот это вот
кибероружие.
Кибероружие.
Звучит
это, оказывается, да, компьютеры и флеш-накопители. По словам лидера партии, который был на пресс-конференции, Рамджатана, все четверо преступников встречались с членами Народной прогрессивной партии. Это которая оппозиционная партия в данный момент. И которую он также обвинил в вмешательстве в выборы.
Угу.
Вот такая вот там серьезная ситуация. Серьезная, несерьезная, не знаю, но во всяком случае, мне кажется, что просто хотят объявить о срыве выборов.
Есть пока реакция российского посольства, консульства или нет еще? Угу. Ну, значит, будем ждать и тогда оперативно оповещать и вас, дорогие слушатели, и сами разбираться в этой истории, если она получит какое-то продолжение. А пока обратимся к боксу. А Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон устроили, значит, шоу на совместной пресс-конференции перед боем. А вместо дуэли взглядов Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона. Вот как.
Да, пресс-конференция происходила вчера вечером в Лас-Вегасе. Они, естественно, устроили шоу, которое полагается. Я напомню, что эти бойцы, лучшие бойцы легкого веса, они должны были встретиться уже 4 раза. Уже был запланирован международный бой, но в силу там ряда причин все время срывался. Это уже у них 5-я попытка, которая должна вот состояться. Наконец-то вот там...
Сейчас коронавирус подкрадется в Лас-Вегасе.
18 или 19 апреля. Просто в разных источниках пишут по-разному. А Хабиб заявил, что это будет 18-го. Ну, суть в том, что уже и так любители бокса и фанаты этих двух бойцов уже и так подогреты. И уже ждут этого боя со всех, ну вот, я не знаю, вот это самое главное событие, наверное. Ну и, естественно, на этой пресс-конференции, когда должно было состояться вот это шоу, там борьба взглядов, какие-то там взаимные обвинения, естественно, вот это оно и состоялось. Какая была позиция? Хабиб, если Тони с самого начала заявил о том, что он даже не тренировался и не будет тренироваться перед этим боем, потому что Хабиб — это такой соперник, что он его победит вот прямо сейчас, без подготовки, то Хабиб, наоборот, сказал, что он уважает своего соперника. И
поэтому он пнул его пояс.
Действительно считает его. Но там дошло, знаешь, но пнул пояс. Это сначала было все нормально, но как бы по сценарию там они обменивались колкостями, какими-то вот этими вот приколами, а потом перешли на национальную.
Да, вот в чем дело. Фергюсон продолжил разговор с Нурмагомедовым на повышенных тонах. Тогда Хабиб не выдержал и пнул пояс Фергюсона. Так что тут едва не улетел со сцены.
Да,
все,
в общем,
тогда понятно.
Тони сказал, что он гордится тем, что он мексиканец, а Хабиб сказал, что он вообще там никакой он фейковый мексиканец, на самом деле американец, и не надо этого скрывать. Заявил, что он...
Это тема, да.
Да-да-да. Перешли на уличные драки, угу. Хабиб сказал, что он из Дагестана, и поэтому он знает, как драться, и на улицах он вообще может споймать его и где-то отметелить этого фейкового мексиканца. Ну и вот, конечно же, после этого они вышли со своими поясами для этой фотографии обмена взглядами. Но тут что-то пошло не так. Тони положил на пол свой пояс. Видимо, он хотел там что-то поразмяться, мускулы показать, и Хабиб пнул этот пояс вниз, фанаты завопили, и этим все закончилось без вот этого, без борьбы взглядов.
Ладно, мы, в общем, надеемся на то, что бой произойдет все-таки на ринге, фанаты получат от него удовольствие, независимо от того, кого они поддерживают, Хабиба или Фергюсона, и, в общем, все пройдет нормально и без насилия вне ринга. А я говорю спасибо Елене Глещинской. Елена,
спасибо.
Спасибо.
Новостная разминка.